Всем привет! Это Маша Тимошенко и подкаст «Друг другу». Сегодня мы будем говорить о случаях, когда партнер не одобряет ваших друзей и ограничивает ваше общение. Сегодня у меня в гостях мои подруги Оля Потемкина, психолог, и Диана Касай, CEO ReadyMac. Оля, Диана, привет!
Привет, Маш!
Привет!
Привет, Оля!
Привет, Диана! Привет, Маша!
Каждый раз, когда я слышу истории, когда партнер против друзей и запрещает общаться, меня прям злость берет. Я не понимаю, как можно ограничивать общение, и тем более, как позволять другому решать, с кем тебе общаться, а с кем нет. Но если вбить в Гугле «мой муж против моих друзей», то выпадает миллион историй, и значит, проблема все-таки существует, и о ней нужно поговорить. Во-первых, давайте поговорим, почему такое случается.
Причины этому разные, но так или иначе, мне кажется, что это происходит тогда, когда у партнера возникает чувство, что нарушаются его границы. Другое дело, что друзья могут не иметь к этому никакого отношения прямого. То есть иногда это субъективное ощущение человека, но так бывает. И бывает, что это связано с разными вещами, да, но самое популярное, наверное, это про ревность. Хотя, ну вот опять же, ревность — это очень общее слово, да, ревность, оно может быть про угрозу своей роли как партнера, когда речь идет о каких-то ревности, что вот ты уйдешь к кому-то другому. Ревность может быть к своему авторитету, когда партнер, например, ощущает, что друзья обесценивают его. Ревность может быть к, ну, просто такая немножко детская. У тебя есть ресурс, время, и отдавай-ка это время все мне. Детское, ну, в смысле, такое вот потребительское детское отношение. Это может быть вообще не про ревность, а про такую нормативность, что мы как семья должны, и дальше там, в зависимости от фантазии, должны, например, дружить только вот с одними людьми. Или если твои друзья меня не принимают, то это плохие друзья, они должны меня принимать, потому что пары должны обязательно общаться вместе, обязательно максимальное количество времени проводить вместе. Вообще нормативности, всякие программы социальные, они, конечно, много всякого трэша в голове поднимают. Какие еще могут? Ну, чаще всего срабатывает механизм переноса, когда у человека на других людей чего-то срабатывает, не без их участия. Потому что на самом деле не хочется выставлять тут вот того партнера, который против, таким демоном, потому что иногда его эмоции могут быть связаны с тем, что, ну, там, условно, лучшая подруга жены к нему отвратительно относится и нон-стоп говорит: «Ах, зачем же ты вышла замуж за этого идиота?» Противно просто быть в общении с человеком, который тебя терпеть не может. И тут, в общем, вопрос к обоим. У вас у самих были такие случаи?
У меня не было. У меня такого никогда не было. Меня никогда к друзьям не ревновали, и сама я к друзьям тоже никогда не ревновала. Вот. И мне кажется, что здесь сценариев, на самом деле, вот ты уже перечислила много, и внутри вот этих сценариев есть еще много подвидов сценариев, да. То есть это ревность к другу того же пола, что твой партнер, или к другу другого пола. Тогда там есть, да, какая-то уже угроза может ощущаться вашего партнерства, да. Есть ревность, есть какие-то предъявления прав собственности на другого человека, и когда ты хочешь контролировать, или тебя хотят контролировать, да, с кем ты общаешься, не общаешься, и это уже какая-то нездоровая история. Ревность может быть объяснена тем, что внутри отношений, и чаще всего так и бывает, да, что внутри отношений на самом деле что-то не так с партнером. Партнер недополучает внимания, или партнеру важно получать там ультра много внимания от объекта привязанности, да. Либо человек, партнер не уверен в себе и боится, что там любимому человеку интереснее с кем-то еще, а не с ним, да, или не с ней. Вот. То есть там очень много, на самом деле, подсценариев. Разобрать, наверное, все мы сегодня не успеем. Наверное, нам нужно остановиться на каких-то самых популярных кейсах, которые там всем нам знакомы.
У меня, я с этим немножко столкнулась, мы это быстро проговорили, но у меня как раз тот самый случай, когда какого-то открытого негатива не было, но условно Косте было обидно, что все самое веселое происходит с моими друзьями. И я его в этом, конечно, понимаю. А мне тоже было бы обидно, если бы, да, например, у него были какие-то супер-друзья, и вот они бы там куда-то ходили, веселились, и ему с ними бы хотелось путешествовать, ходить на регаты и тому подобное. Я со стороны того, кому в открытую не высказывают, но пока мы это не проговорили, у меня это вызвало какое-то чувство вины.
Угу.
И я прям долго с этим жила, пока не додумалась это обговорить и узнать, что да, такое есть, да, но вот... Оно есть, как бы, и мы с этим пытаемся что-то делать. Сейчас мне нормально, но до этого было такое. Ну ты постоянно, если ты идешь куда-то, ты не придумываешь, конечно, что условно ты идешь не с подружками встречаться, а по работе.
К врачу.
К врачу. Да, да, да. До такого, конечно, не доходило, но ты всегда стараешься немножко преуменьшить то веселье, которое было.
В общем, в этой ситуации, мне кажется, человеку, который ревнует, важно задаться вопросом, почему ты ревнуешь и почему ты сам себя, если тебе так важно там веселье, почему ты не окружаешь себя людьми, с которыми там тебе также весело, ну, проводить время интересно, помимо партнера, да, если у партнера есть какая-то личная отдельная жизнь, то, ну, как бы достаточно логично, если это будет симметрично. И тогда это уже не так обидно. То есть здесь обидно-то как раз потому, что это очень несимметричная ситуация. Вот. Но почему вот партнер, который ревнует, делает выбор как бы сам в такую...
Вписываться и оставаться там.
Да.
Откуда вот это идет?
Вообще из первичных отношений с первичным объектом, с мамой, ну, с первичным объектом привязанности, конечно же. И тут очень много чего проигрывается. По моим наблюдениям, хотя очень по-разному, на самом деле защиты бывают разные. Кто-то обижается, а кто-то, например, обесценивает. Вот мой бывший супруг просто там, типа, нарочито не помнил имена моих подруг. И здесь, конечно, ну вот ровно то, чего мы приобрели, то мы и демонстрируем. Тут много чего завязано и на типе привязанности тоже, да, потому что если речь идет о тревожно отстраняющейся привязанности, то это одна модель поведения. Но вот тревожно догоняющая привязанность — это когда мама была непредсказуема, будет ли мама все время тогда, когда мне надо. Ее как будто все время не хватало немножко. Объект привязанности нужно все время контролировать. Типа дистанцию с этим объектом привязанности нужно контролировать. Когда она очень увеличивается, то это поднимает уровень тревоги. И срочно хочется этот уровень тревоги сократить. При этом, как правило, ну, очень часто в паре, да, один партнер немножечко отстраняющийся, а второй догоняющий. А у второго наоборот. Чем больше его догоняют, тем ему становится страшнее, тем больше ему хочется убежать. И такой немножко замкнутый круг. Чем больше этот догоняет, тем больше этому хочется убежать. Чем больше этому хочется убежать, тем больше этот догоняет.
Это такое немного как будто про потребность быть главным человеком в жизни партнера.
Да, да. Ну и опять же про форму отношений, в которой все-таки отношения играют, ну прям вот центральную роль. Где не две самостоятельные планеты, которые там пересеклись, разошлись, а как-то немножко по-другому.
А вот как выйти из этого порочного круга? Вот вы бесконечно друг друга догоняете и убегаете. Один хочет там общаться с огромным количеством людей, второй вот бегает за ним и хочет его вернуть в дом и в семью. Вот как из этого вырваться?
На самом деле, мне кажется, определить те вещи, которые между нами есть, не как такое «между нами это есть, но мне бы хотелось, чтобы было вот это, и хрен ли этого нету». Ну, нету и не будет. Да, между нами про другое отношение. И они тоже классные. Но люблю-то я тебя при этом. Да, у нас мы с тобой не танцуем пьяные на столе. Я сейчас, конечно, утрирую. Но просто принять те формы близости, которые между вами есть, и ценить их как... Ну, развивать вот эту часть... то между нами уже есть близость, которая нас обогащает, которая подпитывает наши отношения. Если ее действительно недостаточно, то мы можем поискать что-то, что подойдет нам обоим, и что будет для нас обоих ценным, приятным и объединяющим. И плюс принять тот факт, но это, конечно, подразумевает такое взросление обоих партнеров, когда приходит понимание, что Даже если дистанция между тобой и любимым человеком увеличивается, это не является угрозой вашим отношениям. Это то, что ребенок понимает, когда идет при хорошей надежной привязанности в детский сад. Он уходит, он не видит маму, но со временем он понимает, что даже если он маму не видит каждую секунду, то привязанность между ними сохраняется и остается. И мы вот увиделись, и мы снова близки. Мы отдалились, и там каждый пожил своей жизнью. В общем-то, это одна из задач сепарации, да, перестать стремиться к слиянию и обрести себя автономного, который не боится, с одной стороны, не боится этой автономии и не воспринимает ее как одиночество, а с другой стороны, уверен в отношениях с партнером, что они немножко на другом уровне, там нет потребности все время сливаться воедино.
Угу. То есть я правильно понимаю, что вот в этой ситуации тот человек, который ревнует, собственно, за этим человеком есть основная работа какая-то над собой, прежде всего, чтобы понять причины собственных эмоций и работать, собственно, над этой причиной. Там, если это неуверенность в себе или там, ты боишься потерять человека, насколько обоснован этот страх и действительно ли этот риск существует? Или это какая-то вот эта глубинная история с проекцией родительских вот этих отношений?
Слушай, не могу согласиться, что основная работа идет на том, кто преследует. Это вообще ни разу не так. Обычно это взаимный танец, в котором участвуют оба. И очень часто, ну вот, когда это становится прямо конфликтной какой-то зоной, зоной боев, это иллюстрация чего-то, ну такая лакмусовая бумажка, может быть, может и нет, чего-то, что происходит в паре. На самом деле, так или иначе, это лакмусовая бумажка действительно того, что происходит в паре, потому что я сейчас подумала про экстремальный вариант. Не про отношения с условно там здоровым человеком, а про отношения с человеком очень-очень нарциссичным, у которого потребность в контроле, потребность во власти над другим человеком, и который запрещает и постепенно сокращает круг общения, да, те самые абьюзеры, сокращает круг общения своего партнера, тем самым обретая над ним полную власть. И со временем начиная уничтожать его самооценку, его чувство самоценности, его мир фактически, замыкая все на себе. Понятно, что это такое тоже какая-то травматическая история, но тем не менее очень такая болезненная. Но вот здесь, видишь, тоже получается, что то есть вот такой человек абсолютно не дает возможности общаться со своей супруге там, или наоборот. И это является таким маячком того, чего вообще происходит в их отношениях.
Это же ненормально, я правильно понимаю? Мы как бы ведем к тому, что это ненормально.
Да, по-разному бывает. Это не обязательно ненормально, но это говорит о том, что в паре есть какое-то напряжение, про которое хорошо бы повзаимодействовать.
Нет, но если это речь идет уже про абьюзеров, то это
про
уже как-то не напряжение.
Нет, это нормально.
Да, и тут у меня два вопроса. Первое — это какие есть красные флажки, чтобы увидеть эту ситуацию человеку, потому что это все происходит довольно постепенно, и ты, в общем, не замечаешь, как это происходит, да? Ты понимаешь это все, когда ты уже оказываешься в ситуации изоляции.
Угу.
И возможно ли, как такую ситуацию проработать? Или это ситуация, в которой условно нужно просто когти рвать и уходить из таких отношений? Вот в ситуации, где тебя прямо ограничивают твою свободу и как-то жестко предъявляют права на тебя.
Как только... то есть понятно, что работать с самой собой, безусловно, надо. Даже если невозможна супружеская терапия, вот работая с самой собой, как это распознать? Распознать очень, очень легко, это, конечно, хорошо звучит. Если вам все время фигово, вы чувствуете, что вы какая-то очень сильно не такая, и вам еще очень одиноко, и как-то не очень есть куда податься, задайте вопрос, это только вы себя в эту точку привели? Или еще какие-то воздействия внешней среды тоже?
Мне кажется, тут важно, кстати, отметить, что это не всегда происходит, что абьюзер — это мужчина, а женщина — это жертва обстоятельств.
Да,
это по-разному. Потому что я встречала ситуации, когда и женщина довольно жестко ограничивала общение своего мужчины с друзьями.
Об этом, кстати, меньше говорят, и во всех многочисленных статьях выдают ситуации, где якобы только наоборот. Хотя нет, наоборот, как раз выдают, где мужчинам не дают кислорода и не дают.
Бывает очень по-разному. Бывает очень по-разному, и в разной там среде это, ну, как бы по-разному все озвучивается, да. Кто-то говорит о том, что женщины ограничивают, кто-то говорит, что мужчины. Мы можем, это на самом деле может происходить и в однополых отношениях, совершенно от пола не зависит.
Абсолютно. И я бы тут все-таки разнесла, мы немножко пока говорили, у нас немножко слились две очень полярные темы. Нормальные, просто какие-то не вполне идеально гармоничные отношения в паре, которые вполне себе корректируются, вполне себе можно с этим что-то плавно делать, может, оно даже само со временем разрулится у двух вменяемых людей. И отношения абьюза, потому что это все-таки разные ситуации. Они иногда сложно дифференцировать, где этот абьюз все-таки начинается. Кстати говоря, иногда в это состояние человека вводит не только партнер, но еще родитель, который там говорит под женщинам особенно. И куда ты ты что? Если ты куда-то пойдешь, то все, больше ты себе мужчины не найдешь никогда в жизни. Да вам просто надо притереться друг к другу. А что ты думаешь, с мужчинами легко? Ко, говорит мать там. Ну, такое, да. Поэтому я бы разнесла все-таки эти две ситуации как принципиально разные. И с в чем-то похожими схемами действий, но все-таки в чем-то различными.
Какие самые типичные фразы, которые можно услышать от партнера, вот, который именно абьюзер? Какой маркер, помимо того, что тебе плохо, потому что плохо тебе может быть и в нетоксичных отношениях?
Такое постоянное подталкивание к недоверию. Вот из серии там «У меня болит». Да ладно, прям болит-то. Чё тут болеть-то? «У меня, ну, мне страшно». Чё? Здесь вообще нечего бояться. Чё ты придумываешь? Я как-то неуверенно себя чувствую. Конечно, не уверен, да ты просто ленивая. Я не понимаю, там, что дома невозможно с ребенком ты сидишь, чем ты вообще занята. Нормальные бабы еще работать успевают. Да, вот это вот сравнение с нормальностью. И постоянно месседж такой: не доверяй себе и своим чувствам, и своим ощущениям. И ты плохая, причем ты плохая. Не твой какой-то поступок обидел меня, а ты плохая, вот прям вот вся плохая.
И ты недостойна любви, или ты недостоин любви. Но если мы говорим про ограничение свободы, то есть понятно, что абьюз бывает разный, да, и с ограничением, без ограничений. Но как происходит вот этот именно процесс того, что у тебя твой социальный круг, он зачищается постепенно? Это, на самом деле, кстати, может происходить-то совершенно и неосознанно для обеих сторон. Для обеих сторон, я подчеркну. Потому что абьюзеры не всегда как бы сами себе отдают отчет в том, что они поехавшие.
Абсолютно не отдают себе отчет. Очень часто это все происходит вокруг рождения ребенка. Потому что родился ребенок, дай мне, пожалуйста, там еще очень сильный финансовый контроль и замыкание на себе роли добытчика.
Mm-hmm.
Можно мне, пожалуйста, денег на няню? У нас нет на это денег, ты же знаешь.
Mm-hmm.
А если нет денег на няню, то а кто будет сидеть с ребенком, если ты пойдешь с подружками встречаться?
Есть еще, я слышала, такой месседж, как «это все для твоего блага». Тебе не нужно общаться с этой дурой подругой, потому что там для тебя так лучше. И вообще, как бы все, что я делаю для тебя, это все ради тебя, и я тебя так сильно люблю, что вот на какие жертвы я иду. И, в общем, какое-то вызвание чувства вины.
Нет, чувства вины там вообще очень много. Но теоретически, да, такое возможно, когда и ради твоего же блага. Это обычно с очень большой разницей в возрасте. Но там есть вообще очень много стеснения по поводу того, кто я есть и кто есть мои подружки по сравнению с этим великим человеком, который, конечно, хочет показать ей мир, показать ей, как надо, с кем надо общаться, с кем надо, как надо жить, про что надо разговаривать и так далее.
Возвращаясь к истории не про абьюзеров. Все-таки, если это немножко послабее история, к чему это приводит и что с этим можно делать? Партнер, в принципе, не обязан всех любить и со всеми дружить, которые запрещает.
Вот мне кажется, тут очень важно помнить очень простую мысль, что каждый из нас имеет право на своих друзей. Что бы кто ни думал об этих друзьях. каждый из нас имеет право любить того, кто ему дорог. И даже если речь идет, я сейчас опять немножко зайду на территорию экстрима, даже если речь идет о каких-то друзьях-алкашах, да, и что там ты от них спиваешься, это все равно выбор человека. Контроль над этой зоной не про кого-то там, кроме самого человека.
Слушай, знаешь, что я подумала? Что, а ведь есть люди, которые изначально стремятся к тому, чтобы жить с человеком, который их контролирует. Это, знаешь, как кому прям нравится. Кому нравится, что ему запрещают курить, что ему запрещают общаться с какими-то друзьями, запрещают куда-то ходить. И они это воспринимают как какую-то заботу.
Да, это вот, собственно, то, о чем я говорила, вот этот месседж, все для твоего блага.
То есть, а это люди, понимаешь, то есть, как бы, ладно, все для твоего блага, это со стороны партнера. А ведь есть реально люди, которые вот это все любят, и которые прям друзьям говорят с наслаждением, да, что, ой, нет, ну, нет, он мне запрещает курить, не знаю, там, он мне запрещает еще что-то, знаешь, показывая, что это какая-то забота.
Ну, это вообще про ревность часто встречается, что некоторые обижаются на то, что их не ревнуют.
Да, 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 да.
Типа,
да, да,
почему
да.
ты меня совсем не ревнуешь? Ведь я ходила в бар, и там были мужчины.
Да, точно.
Ну, то есть, вот этот вопрос что ревности. Это такое, Оль? Кому-то прям важно, чтобы их ревновали.
Они привыкли, что их с детства контролируют, но нет же.
Для кого-то вот это вот право собственности, видимо, это какое-то типа проявление любви.
Мне хочется тут немножечко предложить вам, дорогие дамы, избавиться от слегка осуждающего тона. Ничего запредельно невротически страшного во всех этих фразах нету, и люди имеют право строить те отношения, в которых им комфортно. И да, действительно, ну, можно сказать, что вот это все разрешение запрещения — это, конечно, игры в родительские фигуры. Ну и заплыв на территорию там каких-то слияний, особенно когда люди там ходят это, вместе, во что-нибудь впрягают, типа мы вместе сидим на диете. И такое вот, если ты поел, да. то ты предал наш большой проект сидения на диете. Ну вообще как бы мы два отдельных человека.
Да.
Ну слушай, ты говоришь не это, не осуждать, но это же не... У меня нет какого-то прямо осуждения, знаешь, у меня нет никаких эмоций в целом по этому поводу, но это же про какую-то незрелость. Мне кажется, нормальным стремиться к зрелости, стремиться к зрелости в отношениях и, в общем, переставать быть детьми в какой-то момент. Ну то есть, мне кажется, это правильная тенденция в целом. Я могу ошибаться. Может быть бесконечным ребенком в целом тоже, наверное, довольно весело.
Раньше люди вообще не имели выбора и жили в стремлении к слиянию или к контрзависимости. Ну вот
и
так.
Ничего.
Нет, не ничего, ну, да. не ничего, а склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям и всяким другим нехорошим историям. И в целом не очень высокая продолжительность жизни. Но она еще от медицины, конечно, выросла. Не хочу ничего сводить там таким однозначным вещам, это не научно. Но действительно стандарты жизни выросли, и действительно очень здорово стремиться к зрелости, но это не значит, что есть какое-то золотое сечение, вот таким быть хорошо, а всеми другими быть плохо. И в слиянии очень много тепла. И на самом деле в начале отношений слияние — это норма. Первые там условно год.
Ты по слияниям имеешь в виду, когда вот как раз тебе говорят, да, что «Ой, нет, он мне запрещает курить, он мне запрещает,
да.
не знаю,
да.
что-то». Вот это вот, да?
То есть на самом деле единственный критерий — это насколько вам обоим комфортно в этих ограничениях.
Абсолютно. Если потом, ты знаешь, иногда это же все ля-ля-ля. Ну, иногда это просто такие брачные игры. И на самом деле мы вполне себе автономны. Но вот иногда мы заигрываем, вот делая вид друг перед другом, что «Ой, я его слушаюсь, так слушаюсь. Куда деваться, как слушаюсь?» И, ну, не все тут является тем, что все, он тут стоит с казачьей этой вот штукой и кричит «Жанна, борщу подай!» Не знаю, я думаю, что бывает очень-очень по-разному, и главное, чтобы людям было в этом хорошо. Конечно, это, ну, скажем так, когда ты дозреваешь до того, чтобы жить без этого, то очень приятно ощущается.
Слушай, мне кажется, что вообще все плюс-минус все, мне кажется, через это прошли. Какие-то как минимум первые отношения. Но что-то мне подсказывает, что очень мало все-таки таких людей, которые там в первых отношениях, да, в каких-то там или там в 20 плюс лет могут там сразу уйти в сепарацию, в здоровую сепарацию, я имею в виду. Не в избегание, а в такое как бы четкое понимание своих границ, своих желаний и своих прав и обязанностей, и своей части ответственности за отношения. Ну, в общем, это очень многогранная какая-то история.
Ну, я соглашусь, наверное, с тобой. Я на минуточку, кстати, была в догоняющей позиции долго-долго в отношениях. Сейчас аж вспомнить стыдно, но, тем не менее, отчитывала партнера своего, что ты очень долго был, эти твои друзья, и куда вы там ходили?
У меня был этот догоняющий, как называется, догоняющий убегающий тип или как?
Отстраняющий.
Да, отстраняющийся. То есть я сама отстранялась, а когда отстранялась слишком сильно, начинала паниковать и бежала назад. Такая, подождите, я пошутила. Вот, а когда прибегала слишком быстро, близко, опять такая, типа, не-не-не-не-не-не, слишком близко, мне некомфортно. И, в общем, вот на этих качелях я тоже качалась какое-то время. И вот ты сказала, что часто с рождением ребенка какие-то проблемы могут начинаться там с контролем, а у меня, собственно, с рождением ребенка это все наладилось, потому что я как-то четче начала следить за собственными ощущениями, как-то, в общем, себя охранять, в том числе, и, в общем, разбираться с самой собой. Есть человек, который ревнует, и этому человеку, наверное, ну, ревнует или ограничивает, или против друзей, да, партнера. Тут важно задаться, собственно, честным вопросом, почему, и разобраться с собой. И если ты боишься, что это угроза вашим отношениям, то, ну, в общем, оценить, насколько эта угроза реальная, и все-таки свериться с реальностью на тему того, что ваши отношения — это ваши отношения, и они очень мало зависит от других людей на самом деле. И как раз вот этот вот фон какой-то такой негативно-токсичный, который создается вот этой какой-то ревностью, неодобрением и пассивной агрессией или активной агрессией, вот это влияет на ваши отношения, а не то, что твой партнер общается с кем-то еще зачастую. Но бывает небезосновательная ревность. Если у твоего партнера, предположим, у тебя мужчина-партнер, у него появляется подруга, с которой он проводит много времени, такие истории действительно, как бы, ну, я могу здесь стоять с очень гуманистичными взглядами на тему того, что мужчины и женщины могут дружить и прочее, потому что, ну, у меня у самой так. Но при этом я знаю огромное количество историй, когда такие дружбы перерастали в отношения, и там действительно начинались измены. Самое важное, что можно делать, это работать над вашими отношениями, а не над отношениями твоего партнера с его друзьями или с ее подругами и, там, и так далее.
Я бы сказала немножечко другой фокус. Это все да, согласна, но работать над отношениями с собой и со своими чувствами. Потому что здесь есть такая немножечко обманка, что как будто все изменится, если изменится отношение партнера. Все изменится, если я таки получу от него желанное слияние или если эта сволочь там перестанет меня доставать. Но на самом деле все изменится ровно от другого, от того, что я встречусь со своими чувствами, со своим страхом отвергнутости, я встречусь со своим страхом одиночества, я встречусь со своей тревогой, что, не знаю, там, со своей раненой душой, раненой самооценкой. И мне кажется, что вот надев маску на себя, очень много... Ну, я столько раз это видела, как отношения, честно говоря, лечатся, начинают лечиться самостоятельно или просто распадаются. Такое тоже бывает, когда человек находит какую-то гармонию с самим собой.
Угу. Это про то, чтобы взять ответственность за собственные эмоции.
Абсолютно. Да, так и есть. Потому что нет никакого «ты меня довел», «ты меня довела». Есть вот что-то, что мы чувствуем иногда. Просто так хитро это все устроено. Ну, я много раз видела там с догоняющими, отстраняющимися всеми этими историями, хотя, кстати, не всегда. Когда догоняющий партнер перестает догонять, находит как-то, перемещает фокус внимания на себя, и отстраняющийся вдруг перестает быть отстраняющим. Очень активно переходит в догоняющую позицию. Хотя, ну, бывает, ой, это так вот, у меня были такие отношения очень мучительные, неприятные, честно говоря, когда человек вообще, по-моему, не со мной общался, а общался с каким-то ровно своими проекциями. Когда я говорю, слушай, человек, мне очень устало вот от ощущения, что на меня навешивают маску догоняющего объекта, это как бы вот мне уже не близко, это где-то очень давно в моем прошлом. И, ну, такой, а ты что, обиделась? Нет, это вообще не про это. Ну, давай прекратим отношения. Да это все просто потому, что я тебе не звонил. Давай встретимся.
А что делать, если ты тот человек, с которым запрещают общаться? Как не принимать на свой счет? И что вообще, лезть, не лезть на рожон, разговаривать, не разговаривать с этим человеком, который запрещает твоей подруге, твоему другу с тобой общаться?
Слушай, ну это тут, во-первых, с причинами важно разобраться. Типа, он запрещает с тобой конкретно почему? Или он запрещает со всеми, и ты в числе всех этих людей? Если он запрещает с тобой конкретно, то у вас какой-то конфликт прямой или скрытый, или просто. Если у вас какой-то конфликт, то, ну, мне кажется, взрослая какая-то позиция — это убрать посредника в ваших отношениях, да, конкретно там твоего друга или подругу, и поговорить напрямую, и решить, собственно, что не так. Открыто поговорить, что хочется сохранить эти отношения.
Да, а представь теперь такую ситуацию, что, окей, вот у вас, например, конфликт. Вы поговорили, ни к чему это не привело, все просто высказали свою там точку зрения, что к чему, но вы не помирились. И подруга, например, она продолжает с тобой общаться, но партнер все так же не очень одобряет, но в открытую уже не высказывает, потому что вы вроде как поговорили, попытались, но ничего не вышло.
Слушай, подруга — взрослый человек, я считаю, и сама может как-то решить, с кем ей общаться, с кем не общаться. И если для нее приоритет — это спокойствие там партнера, ну, мы сейчас рассматриваем ситуацию, в которой там девушка, да, у которой подруга, например. Если для нее важнее сохранить отношения с подругой, и она готова там поступиться комфортным своего мужчины, ну, значит так. Если для нее важнее комфорт мужчина, значит, он, видимо, прервет отношения с подругой. Ну, в общем, здесь каждый взрослый человек сам себя решает.
А как ей быть со своим чувством вины?
Я не знаю. Избавиться от него.
То есть она продолжит с тобой общаться и будет постоянно потом натыкаться на немой укор мужчины, ну, то это...
Вспомнить, что эмоции мужчины — это его личная ответственность.
Так, можно я выскажу немного менее радикальную позицию по всем трем фронтам, пожалуйста?
Конечно.
Давай.
Я люблю рубануть.
Сейчас мы убираем нашего дорогого лесоруба на время. Он прав.
Из эфира?
Нет, ну не из эфира, он лесоруб прав, но он несколько радикален, я бы так сказала.
Иногда.
На самом деле, очень часто... даже не обязательно проговаривать вот прям вот детально, а просто показаться друг другу какими-то человеческими сторонами. Просто поговорить друг с другом, не знаю, о погоде, о молодежной моде. Ну, как-то очень часто подруга к мужу или муж к подруге или взаимно испытывает антипатию не как к этой конкретной подруге, это к этому конкретному другу, а как к какому-то образу. Uh-huh. А образы, они всегда не про, ну, не про жизнь. И как только другой, ну, как только люди видят друг в друге реальных людей, то весь этот флёр опасности, он рассасывается сам по себе. Иногда, конечно, ну, можно и пойти на разговор о том, что «Не, ну чё ты докопалась-то?» Ну, там, не знаю. Ну, можно и так, но, по-моему, не обязательно. И плюс тут такое, что если друг, подруга не любит партнера. То есть мне не очень нравится постановка вопроса, где если ты вот независимая женщина и можешь отстоять свои права, то ты тогда будешь общаться и с подругой, и с мужем. А если ты не независимая женщина, ну что ж, значит тебе вот так вот. Потому что вообще-то мне видится в подруге, которая, ну, яростно не принимает выбор своей подруги, ну, относительно мужа, тоже...
Слушай, если мы говорим про ситуацию, где там условная подруга открыто высказывает какую-то негативную позицию по поводу выбора партнера, это какой-то тоже зашквар, честно говоря. Ну, типа, в смысле, мало ли, что-то тебе там не нравится. Это выбор ее, это ее жизнь.
Да. Абсолютно.
Я бы с такой подругой перестала общаться на секунду.
Вот. Вот. Или когда, ну, часто, когда, например, там у какого-нибудь друга появляется девушка, которая всем не очень нравится. Но он же ее выбрал. Мне так нравится, как вот он на ней потом женится, он рожает с ней детей. Люди продолжают общаться, и, например, компания этого друга говорит, ну, это он просто ошибся. Ну, это его выбор. Вы с кем дружите? С ним? Ну, так уважайте его выбор.
Да, это правда. Вообще, как бы, дам совет, обожаю давать совет, когда меня не просят. Вообще недальновидно высказывать свое мнение по поводу чужого там мужика или чужой женщины. Потому что ты не знаешь, как сложатся их отношения. Они могут быть надолго. И ты сразу как бы ставишь, ну, это, у этого все равно как бы это наследие. Это наследие ваших отношений, которое останется. Каждое слово, которое было сказано. Поэтому нравится, не нравится, в общем, кого волнует. Твой выбор тоже может не всем нравиться.
Да. И поэтому тут, ну, большой вопрос к этичности всех сторон. Нету тут... тут есть какое-то такое иллюзорное ощущение, что не прав тот, кто осуждает. И очень часто тот, кого осуждает, ну там партнер, который ходит с неодобренными друзьями, может быть, вообще таким образом себя отстаивает, нарочито проверяя границы другого. Если вы в отношениях с другом, где вас отвергают, ну, отвергает партнер друга, то послушать себя, почему это вас задевает. Ну, окей ли вам быть вообще в этих отношениях, или, может быть, придумать какие-то форматы, где вы с этим партнером не будете пересекаться совсем-совсем. Если вы тот, кого, ну, кто отвергает, то что с вами происходит? Если вы тот, чьих подружек отвергают, то, опять же, чего происходит у нас в отношениях, что нон-стоп происходит один и тот же сценарий, в котором я испытываю вину и то, что не додала или там не додал. А другой чувствует какую-то брошенность. И вот эту вот ролевую историю, там так много автоматизмов, просто их немножечко расшатать и поискать какие-то выходы не, ну, компромиссные, в которых всем будет хорошо. Вот. Поэтому это просто такой еще один повод порефлексировать и побыть каждому с собой.
В качестве итога. Мы сегодня поговорили с вами про причины, да, что это может быть ревность, может быть проекция, может быть желание контролировать, может быть даже что-то более серьезное вроде партнера-абьюзера. Плюс мы с вами поговорили про то, что часто все это может зависеть от типа привязанности и ваших отношений, ваших ролей. И что, в принципе, вы можете поменяться этими ролями. То есть если сейчас ваш партнер вас пытается там как-то ограничить в общении с друзьями, то вполне возможно, что через какое-то время вы поменяетесь ролями, и уже вы будете его ревновать. Но никто не отменяет того, что нужно уважать чужой выбор. В любом случае, да, там выбор машины, выбор друзей и стремиться к зрелым отношениям, где все умеют договариваться и обсуждать все, что происходит, ну и плюс разбираться со своими чувствами.
Да.
Какой совет можем дать?
Мне кажется, искать какие-то компромиссы и стараться все-таки слышать друг друга. А вообще с двух сторон попытаться все-таки найти место в сердце своем, где вы не цепляетесь за желание другого обидеть себя самим фактом того, как он устраивает отношения свои в жизни, а попробовать услышать, что происходит у другого и почему он так думает, почему он так ощущает, почему первому важно идти тусоваться с друзьями, а почему второму важно. И тут, опять же, мои любимые я-сообщения, но не обязательно их формулировать этим кондовым «я» вот этим вот месседжем, но просто объяснения, в которых каждый берет ответственность ровно за свои чувства. И говорит, что вот я из-за этого ощущаю себя так-то, так-то, так-то. Я вот так-то, так-то, так-то. Потому что в голой правде всегда оказывается, что проблема не в друзьях.
Мне здесь понравилась еще твоя мысль про то, что партнер не обязан вообще-то всех любить и со всеми дружить. И что тут нужно тоже вставать на его сторону и как-то смотреть на ситуацию еще другими глазами.
Да, и вообще принять то, что это окей, если партнеру не нравятся ваши друзья. Главное, чтобы это не разрушало ваши отношения.
Я вот здесь все-таки влезу как бы этим своим...
Не выдержу.
Рубанком.
Давай.
Потому что я считаю, что у партнера ровно столько же нет прав каким-то образом обесценивать выбор друзей, как и у друзей нет права обесценивать выбор партнера.
Ну да, да, да.
Поэтому если тебе не нравятся друзья, ну как бы они тебе не нравятся, и, собственно, своим мнением ты можешь молча жить.
Ну, держи его просто.
Да, держи его при себе. Да. Не нужно как бы там ограничивать чье-то общение, в пассивную агрессию переходить и в общем, там, брызгать желчью вокруг себя. Да.
Это очень важное уточнение. Согласна на 200%. И, ну, ты можешь... Я имела в виду, что если... Тебе не хочется, ты можешь не общаться с друзьями своего партнера, которые, ну, как-то вот тебе не очень отзываются. Но, конечно, не брызгать желчью, что вообще да, и не обесценивать, да. Потому что ты таким образом обесцениваешь, ну, внутренний мир своего любимого человека вообще-то.
Ну и вообще какая-то достаточно здоровая история, когда у каждого есть свои друзья, мне кажется. А не то, что вы вместе дружите. У кого-то появился друг, значит, вы обязательно все вместе должны дружить. Что-то не обязательно.
Да,
не обязательно, совершенно.
Да. Супер. Спасибо. Спасибо вам, дорогие мои, что поболтали, раскрыли тему, рассказали. Мне кажется, многим будет полезно, потому что история стара как мир, и миллионы запросов в Гугле не могут врать.
Да. Главное, один совет. Не ходите в ювелирный.
Чтобы заглаживать вину.
Да. И не сидите на форумах.
Да, да, не читайте.
В поиске ответа.
Не читайте ответы, не читайте, да, ответы на форумах. С вами была Маша Тимошенко, подкаст «Друг другу». Спасибо, что послушали этот выпуск. Оставляйте свои отзывы, делитесь подкастом с друзьями. Подписывайтесь на наш Patreon. Всех обнимаю. Оля, Диана, пока.
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 Спасибо, что были рядом.